Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Мы замечательно проводим время, совместно изучая тему духовного роста. И, откровенно говоря, в жизни верующего нет ничего более важного, чем его вовлечение в процесс духовной зрелости. Было бы великой трагедией для христианина оставаться в состоянии духовного младенчества во все дни своей жизни на земле. Но, к сожалению, именно это происходит во многих случаях. Церкви переполнены людьми, в действительности так и не выросшими духовно. Похоже, с годами они продолжают бороться в тех же сферах и вновь проваливаются таким же образом, как проваливались в прошлом. Похоже, они так и не укрепились. Похоже, они вовсе не приобретают никаких навыков. Похоже, они не поднимаются по лестнице духовного прогресса, благодаря которому у них было бы больше чувства победы и больше пользы пред Богом. Такова трагедия так называемого заторможенного процесса духовного роста. И наше желание над этим поработать, делясь с вами библейскими принципами, действенно ведущими нас в направлении духовной зрелости. И, конечно же, мы предполагаем, что Бог желает нашего роста. Но дело в том, что предполагать нам не нужно. Мы можем наверняка об этом знать, так как и в 2 Петра 3:18 сказано «возрастайте в благодати». А в 1 Петра 2:2 говорится, что мы должны возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти. Так что нам действительно дано повеление расти. Нам сказано взрослеть. Павел говорит, не будьте более детьми, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Нам предстоит взрослеть. Мы должны расти. В своей христианской жизни мы должны развиваться. Вчера было одно, сегодня должно быть что-то другое, а завтра что-то еще. И я часто чувствовал в своей жизни, что любой день, когда я хоть немного не развиваюсь в направлении христоподобия, прожит абсолютно зря. В каждом дне должен быть какой-то элемент прогресса в моей духовной жизни. Следовательно, мы поговорили о некоторых способах нашего духовного роста. Уже было упомянуто о существовании главного ключа к духовному росту, и он заключается в следующем. Мы растем, когда прославляем Бога. Сейчас мы уже знаем значение понятия «прославлять Бога», так как изучали его на наших последних 4 занятиях. И, в общем, понимаем, что это значит жить для его чести, жить для его восхваления, как говорит Павел Титу, быть украшением учения Бога. Как говорил Христос, жить так, чтобы буквально приносить Господу честь. Мы сияем, как светило в мире, и тем самым прославляется Отец. Следовательно, жить во славу Божью – это жить такой жизнью, в которой присутствуют явные признаки благочестия, отображается Бог и открывает в нашей жизни Христа. И это действительно то состояние, когда мы растем духовно. Если мы не живем во славу Божью, единственная другая альтернатива – жить во славу себя или во славу сатаны. И в любом из этих двух последних условий мы вообще не растем. Мы растем только тогда, когда живем во славу Божью. И наш ключевой стих 2 Коринфянам 3:18, где сказано «Мы все открытым лицом». Другими словами, у нас есть ясное представление, как в зеркале, и это зеркало есть Слово Божье, отражающее его нам, «взирая на славу Господню». И обратите внимание, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Другими словами, мы начинаем постепенно подниматься от славы в славу, чтобы все больше и больше уподобляться Иисусу Христу, взирая на Его славу. Таким образом, ориентир христианской жизни состоит в том, чтобы действительно знать Бога и славить Его. Так выражается Павел, говоря, «дабы мне познать Его». Таким образом, у верующего, если он должен расти, есть цель, и целью является слава Господня. И когда он растворяется в славе Господней, он начинает расти. Говоря практически, мы узнали о нескольких значениях этого понятия. Прежде всего, мы прославляем Бога, исповедуя Иисуса Господом. Во второй главе послания филиппийцам говорится, что мы должны исповедовать Иисуса Господом во славу Божию. А сейчас позвольте мне очень просто подвести итог. Если мы должны расти, то это станет возможным, когда мы прославляем Господа. Мы переходим от одного уровня славы к другому. Мы изменяемся из младенцев в юношей и в духовных отцов только когда прославляем Бога, только когда живем в Его славе, своей жизнью почитая Его. Прежде всего, это означает, что нам необходимо исповедовать Иисуса Господом. Вы не можете жить во славу Божию без рождения свыше, оставаясь неверующим и не отдав свою жизнь Христу. Вот как говорит Павел. Если можно, я просто напомню вам еще одну вещь, которую мы уже обсуждали. Вот она. Прежде всего, христианином необходимо стать не для того, чтобы уберечься от ада. Прежде всего, не для того, чтобы испытать благословение. Но христианином необходимо стать прежде всего для того, чтобы вы могли жить во славу Божью. Так как именно для этого Он вас сотворил. Мне всегда было интересно, что почти все сотворенное Богом прославляет Его. Небеса возвещают славу Божию. Полевые звери прославляют Меня, говорит Исаия. Ангелы говорили «Слава Вышних Богу!» Но удивительно смотреть, как люди противятся воздавать Богу славу. Фактически в Римлянам 1 главе говорится «Познав Бога, они не прославили Его как Бога». Таково ужасное наследие человеческой греховности. Человек не воздает славы Богу. Поэтому он не может духовно расти. Что ж, приглашая Христа в свою жизнь, исповедуя Его Господом, признавая Его Спасителем и Учителем, мы рождаемся, с чего и начинается прогресс духовного роста. И теперь, пережив спасение, как же нам расти духовно? Есть второй элемент. Мы растем духовно, когда нацеливаем свою жизнь на эту славу. Говоря другими словами, мы спасены, а это значит признать Бога, а после, во всех поступках, мы нацеливаем свою жизнь на прославление Бога. Мы ссылались на текст из 1 Коринфянам 10:31, где говорится «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, делайте все во славу Божию». А еда и питье – это самое, что не есть обыденное. Маленькие, простые жизненные дела, такие как еда и питье, должны совершаться во славу Божию. Послушайте, если вы таким образом будете жить, делая все во славу Божию, то почувствуете в жизни силу Духа Божьего, ведущего вас путем зрелости. Итак, мы говорили еще кое о чем. В прославлении Бога есть третий элемент, дающий нам рост, и это исповедание греха. В Иисусе Навина 7:19 сказано «Воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание». Мы прославляем Бога, исповедуя грех. Мы также видим, что мы прославляем Бога, доверяя Ему. В Римлянам 4:20 говорится, что Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Итак, когда мы исповедуем Иисуса Господом, когда мы нацеливаем жизнь на Его славу, когда мы исповедуем грех, и когда мы доверяем Богу, мы воздаем Ему славу, и в ответ Он духовным магнитом притягивает нас к Христоподобию. В наших предыдущих изучениях мы также видели пятый способ прославления Бога. И он состоит в том, что мы прославляем Его нашей плодотворностью. В Иоанна 15:8 сказано «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Мы также видели, что Бог прославляется, когда мы восхваляем Его. В Псалме 49:23 сказано «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит Меня». Итак, мы увидели по крайней мере 6 способов, как практически можем прославлять Бога. И в каждой из этих сфер, по мере нашего посвящения, мы будем расти в зрелости. Здесь нет большого секрета. Здесь не существует божественной силы, заряжающей нас. Здесь нет места какой-то маленькой особой сделки. Это не то, чтобы внезапно пробежались по кнопкам пульта, и там действительно все есть. Когда мы воздаем славу Богу, в нашей жизни наблюдается постоянный устойчивый темп роста. И, кстати, это синоним хождения в духе. Жизни в духе, послушания Слову Божьему, позволению Слову Христову обильно вселяться в вас. Все это синонимы. Предавшись Богу, подчинившись Духу, покорившись Слову, мы воздаем Ему славу. То есть в своем исповедании греха, в своем уповании на Него, в своей плодотворности, во всех этих областях мы смиряемся перед Его славой. Сегодня вечером мое желание добавить еще один момент к нашему изучению, а именно 7-й способ, как мы прославляем Бога. Мы прославляем Бога, любя Его настолько, чтобы повиноваться Ему. Мы прославляем Бога, любя Его настолько, чтобы повиноваться Ему. Я хочу, чтобы вы вместе со мной обратились к 21 главе Иоанна. 21 главе Иоанна. Это очень важный момент, и мы кратко коснулись его в предыдущем пункте. Но я желаю выделить его, так как считаю, что послушание крайне важно. В действительности, если бы я мог упростить христианскую жизнь до одного слова, это было бы слово «послушание». И под этим словом я подразумеваю не только внешнее послушание, но и дух послушания, пульс послушания. Не так, как дело обстояло со стоящей маленькой девочкой, вы помните историю? Отец сказал ей «садись». Она продолжала стоять, он говорит «я сказал тебе садись». Она продолжала вызывающе стоять, он сказал «садись, или я тебя отшлепаю». Она села, посмотрела на своего отца и сказала «я сижу, но в сердце своем я стою». Не о таком послушании идет речь, когда вы слушаетесь, но на самом деле в сердце своем не слушаетесь. Не какое-то сокрушительное законничество, но дух послушания. В жизни верующего должна быть готовность повиноваться. И когда вы читаете 21 главу Евангелия от Иоанна, то подходите к случаю, когда Христос противостоит Петру, по-настоящему желая утвердить Петра в служении. Итак, в 15 стихе и далее у него прямой разговор с Петром об очень важном элементе любви. «Прославление Бога означает, что вы так любите Его, что повинуетесь Ему». И теперь, чтобы немного расширить ваше представление, вернитесь к 15 стиху и давайте посмотрим, что там происходит. Здесь сказано, когда они закончили завтракать, они встретились на берегу моря, вместе позавтракали, затем Христос, смотря в лицо Симона Петра, говорит, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем эти?» Он использует греческое слово «великодушное слово», означающее «любовь», величайшее слово любви «агапео», «агапе». Он говорит, «любишь ли ты меня крепко, Петр? Ты всецело любишь ли меня? Являюсь ли я центром всех твоих привязанностей больше, чем эти?» И некоторые люди полагают, что эти говорят о сетях, лодках и рыбалке, столь любимых Петром. Другие думают, что эти означают других учеников. «Любишь ли ты меня больше, чем они любят меня?» Как ты однажды сказал, говоря мне, что если все оставят меня, то ты никогда не оставишь, потому что так сильно любишь меня. Но что бы он ни имел в виду под словом «эти», он спрашивал Петра, любит ли тот его? Любишь ли ты меня крепко? Он отвечает ему, так, Господи, ты знаешь, что я... И он не применяет слово «агапео», он употребляет слово «филео». То есть, ты мне очень нравишься. Иисус спрашивает, любишь ли ты меня очень крепко? Петр не хотел сказать, о, да, Господи, я очень крепко люблю тебя. И знаете почему? Христос мог бы сказать ему, «Правда? Ты забыл, что я тебе говорил? Если любишь меня, то соблюдешь мои что? Заповеди». Петр не мог претендовать на такую любовь, так как у него не было таких доказательств. Как человек, написавший своей возлюбленной, «Я бы пересек горячий песок, чтобы быть рядом с тобой, я бы переплыл Ла-Ман, чтобы быть рядом с тобой, и если сегодня вечером не будет дождя, то я приду». У Петра действительно не было дерзости или наглости сказать «О, я люблю тебя!» всеми силами, так как он был уловлен в неповиновении. Поэтому он отвечает «Ты мне очень нравишься». Он как бы слегка пробирается черным ходом, полагая, что Господь, по крайней мере, удовлетворится этим. Он отвечает «Хорошо, паси моих агнцев». Господь желал, чтобы Петр питал его агнцев. Он желал, чтобы Петр был пастором. Он желал, чтобы он был тем, кто будет проповедовать слово, кто поможет строить царство, и принял Петра на том уровне. Говорит ему в другой раз, «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня сверхлюбовью?» И он отвечает ему, «Да, Господи, ты знаешь, что ты мне очень нравишься». Христос говорит, «Паси моих овец». Он сказал ему в третий раз, «Симон, сын Ионин». И здесь он употребляет слово Петра, говоря, «Действительно ли я тебе сильно нравлюсь?» И это было больно слышать. Петр опечалился, потому что он сказал ему в третий раз, «Нравлюсь ли я тебе сильно?» Он опечалился не по причине тройного повторения вопроса. Петр опечалился, так как в третий раз он усомнился даже в любви, которая, как думал Петр, ему сойдет с рук. И сказал ему, «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что ты мне очень нравишься». Теперь вот в чем суть. Христос не может употреблять кого-либо, кто его не любит. А жить для его славы значит любить его, хотя, возможно, ваша любовь не совсем такая, какая она могла бы быть. Может быть, она не агапео, может быть, она не наивысшая любовь, но если она у вас хорошая, твердая, филео, тогда Христос будет употреблять вас. Он возьмет вас оттуда, где вы находитесь, и начнет растить. Христос хотел, чтобы Петр служил, но также знал о необходимом для этого условии, а именно том, что Петр должен любить его. Он должен был так любить его, чтобы повиноваться. И сказав это, он говорит ему в 18 стихе: «Истинно, истинно говорю тебе». Мы рассматривали этот стих в одном из предыдущих занятий, однако давайте посмотрим на него под другим углом. «Когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, простроишь руки твои, и другой припояшет от тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давал разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». «Хорошо», — говорит он, — «Петр, ты действительно так любишь меня? Что ж, мне нужно кое-что тебе сказать. Ты умрешь за меня? Да, Петр, если ты продолжишь мне служить, если ты будешь пасти моих овец, пасти моих агнцев, то заплатишь за это своей жизнью». И после, в конце 19 стиха, он просто говорит ему: «Следуй за мной». В этом и есть суть теста. Одно дело следовать за Господом, если бы он сказал вам: «О, послушай, следуй за мной, и ты добьешься успеха. Следуй за мной, и, друг, ты получишь с лихвой здоровье, богатство и счастье». Вот что обещают культы. Именно это современное христианство обещает многим людям, понимаете? Будь богатым, знаменитым, успешным. Все будет замечательно. Но он не говорил этого Петру. Он сказал: «Петр, ты любишь меня? Следуй за мной, ты заплатишь за это жизнью». Что ж, подразумевается, что Петр сказал: «Хорошо». Потому что между стихами 19 и 20 Иисус встал и пошел, а Петр вскочил и последовал за ним. Они пошли, и Петр начал следовать, хоть это и стоило ему жизни. Но он прошел немного вперед в 20 стихе, и там сказано: «Петр повернулся». Я имею в виду, просто он не мог удержаться, поэтому обернулся, чтобы взглянуть. И он увидел идущего за ним ученика, который любил Иисуса. Кто это? Это Иоанн, который на вечере преклонился к груди его. Итак, Петр поворачивается, и вот Иоанн. Никому никогда не нужно было говорить Иоанну следовать за ним. Он всегда следовал. Петр видит его и говорит Христу: «Господи, а он что? То есть я умру, а что будет с ним?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Если он доживет до второго пришествия, пусть тебя это не беспокоит». Какое сильное заявление. Знаете, было место слуху, распространившемуся повсюду. Вы слышали, Иоанн будет жить до второго пришествия. А Иоанну пришлось написать последние 3 стиха этой главы, чтобы опровергнуть этот слух. Иисус сказал: «Если бы он и дожил до второго пришествия, что тебе с этого?» А затем он говорит в конце 22 стиха: «Следуй за мною». Так заканчивается Евангелие от Иоанна. А когда вы снова возьмете Писание, то, перевернув страницу, окажетесь в книге Деяний. И первое, что вы обнаружите, Петр стоит в Иерусалиме, произносит фантастическую проповедь. 3000 человек переживают спасение. Затем он идет в храм, исцеляет хромого, и тот человек вскакивает и идет припрыжку по храму, славя Бога. И что мы видим дальше? Он обличает Синедрион и говорит им в точности то, что он думает о них, говоря: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». И дальше говорит: «Если хотите, можете повелеть нам замолчать, но мы не будем. Кому нам повиноваться, людям или Богу?» И вплоть до 13 главы Деяний он яркий свет ранней церкви. И затем он достигает той точки, когда пишет 2 славных послания, делясь в них огромной радостью своего сердца от того, что призван на служение Господу. А во втором послании Петра, в первой главе, он говорит: «Послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, еще немного, и я умру. Что ж, если бы я прожил всю жизнь, зная, что стану мучеником, то оглядывался бы по сторонам. Скажу вам, если бы я услышал, что меня когда-нибудь распнут, я бы избегал складов с лесом и всякого такого. У меня была бы паранойя по этому поводу». Но Петр говорит: «Говорю вам, я должен завершить свое служение». У него правильное понимание, так как по причине близкой смерти у меня мало времени. «Я хочу приложить все силы, чтобы вы могли после моей смерти помнить об этом. Итак, я говорю вам это, пишу вам это, так как желаю служить Христу до самой смерти». И это была та смерть, по словам Христа, которой он прославит Бога. Послушайте, Петр так любил Христа, что умер за него. И это прославляет Бога. Друзья, это принцип духовной зрелости. Вы прославляете Бога, так любя Его, чтобы повиноваться Ему, даже если это трудно. Бог прославляется нашей готовностью принести жертву ради Него. Друзья, это потрясающая истина. И я действительно сознаю, что это неотъемлемая часть духовного роста. Вы растете, когда добровольно подчиняетесь Его воле, чего бы это ни стоило. Но когда вы пересекаете Его волю со своей и не желаете предпринять шаг в том или ином случае, когда это не соответствует вашим условиям, вы тормозите свой духовный рост. Говоря проще, духовный рост – это подчинение воле Божьей. И когда ваша жизнь характеризуется послушанием, как если бы вы посмотрели на это с позиции физической аналогии, каждый раз, когда вы слушаете Господа, вы растете на дюйм. Каждый раз, когда вы непослушны, вы замедляете свой рост. Итак, мы прославляем Бога, любя Его так, чтобы повиноваться Ему. И когда мы живем жизнью послушания, то наша христианская жизнь будет вечно взрослеть. Восьмой пункт. И он действительно очень важен. Мы прославляем Бога молитвой. И это значит, что молитва является очень важным элементом в духовном росте. Посмотрите со мной на 14 главу Иоанна. 14 глава Иоанна. Конечно, мы могли бы много говорить о молитве, о ней Библия говорит повсюду, но наше желание двигаться дальше, чтобы охватить все необходимые нам моменты. Но мы, в частности, просто сосредотачиваемся на этом тексте ради данного пункта. Мы прославляем Бога своими молитвами. Давайте посмотрим Иоанна 14 главу, стихи с 13 по 14. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Обратите внимание, здесь мы на минутку остановимся. «Чего не попросите во имя Мое, то сделаю». Не правда ли это прекрасное обещание? В самом деле оно повторяется в 14 стихе на случай, если вы не поняли. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Знаете ли вы, почему Бог отвечает на молитву? Люди говорят, ну, Бог отвечает на молитву, чтобы дать нам желаемое. Бог отвечает на молитву, потому что Он должен, Он обещал. Что ж, в каком-то смысле это правда, но настоящая причина, по которой Бог отвечает на молитву, указана в 13 стихе. Здесь стоит «хина» — целевое условие в греческом языке. «Бог ответит на вашу молитву во имя Христа, чтобы Отец что? Прославился в Сыне». Причина, по которой Бог отвечает на молитву, не вы сами, но ради Него. Понимаете? Так как Он посылает благо и тем самым проявляет Себя. Знаете, я не думаю, что мы действительно понимаем это. Некоторые из нас неохотно молятся, так как не слишком уверены, что Бог ответит. Мы упускаем суть. Бог ответит, так как Он желает явить Себя. Поэтому, когда я молюсь, я прославляю Бога. Почему? Потому что я даю Богу возможность действовать. А когда я даю Богу возможность действовать, Он проявляет Себя и принимает славу. Молитва является жизненно важным элементом духовного роста. Вы не будете расти, если не будете взаимодействовать с Богом и видеть проявление Его силы. Ваша вера укрепится в процессе этого действия, а вера является ключевым элементом духовного роста. Очень важный момент. Позвольте на минуту вернуться с вами к 13 стиху и посмотреть на то, что там сказано. Тот факт, что Христос уходит, конечно же, сильно огорчил учеников. Он говорил им, что должен будет уйти, и очень скоро они больше его не увидят. Он пошлет им утешителя и так далее. Им было ясно, что Христос скоро уйдет. Фактически он повторяет ту же мысль всего несколько стихов ниже. Он сказал им: «Пойду и приготовлю вам место», и все, что связано с этим, и не огорчайтесь по этому поводу. «И вновь приду и приму вас». Но видите ли, они действительно были напуганы, так как вложили все в одно дело, а теперь Христа не будет, и что будет с их вложением? Когда им нужны были деньги на налоги, помните, Иисус доставал их изо рта рыбы. Когда они были голодны, Он творил хлеб и рыбу. Когда им негде было преклонить голову, Он утешал их, и они оставались вместе на холмах Галилеи или в Гефсиманском саду. Он был любимым другом, Он был духовным ресурсом, теологическим ресурсом, экономическим ресурсом. Он был для них всем. Он был будущим их жизни так же, как и настоящим. А теперь он намерен уйти, и они в панике. Он отвечает: «Послушайте, не волнуйтесь. Даже если я уйду, у вас все равно будет необходимое, потому что все, что вам нужно и чего вы попросите во имя Мое, я то сделаю. Я не обязательно должен здесь находиться». Это очень хорошее обещание. Сейчас люди говорят: «Ну ведь там прямо сказано: просите во имя Мое». Понимаете, это больше, чем формула. Некоторые понимают это как, что в конце каждой молитвы вы должны говорить во имя Иисуса «Аминь». И это обязывает Бога. Вы слышите, как какой-то человек молится, а потом он просто говорит «Аминь». И некоторые люди говорят: «О, такая молитва не прошла. Он не получит просимого. Вам следует говорить во имя Иисуса «Аминь». Так как подобным образом вы вкладываете в нее небольшую сделку, и это обязывает Бога. Верно? Он должен так поступить. Речь не об этом. Молитва – это не маленькие формулы. Это не значит, что если вы не скажете во имя Иисуса «Аминь», молитва не поднимется выше потолка. Что же значит «во имя Мое»? Что ж, изучая Библию, вы обнаружите, что каждый раз, когда вы видите имя Бога или имя Христа, речь идет о понятии, воплощающем в себе все, чем Он является. «Имя Мое, я есмь, кто я есмь». Имя Бога – это воплощение всего, чем Он является. А имя Христа – это воплощение всего, чем Он является. Таким образом, Он говорит, что когда вы просите сообразно тому, кто Я есть, и моему волеизъявлению, то Я исполню. Попросту Он говорит, когда вы молитесь по воле Моей, понимаете? Когда вы молитесь, соответственно, всему, чем Он является. Что ж, если у вас есть желание духовно расти, если вы желаете видеть Божьи действия, что усилит вашу веру и повлечет путем духовного роста, направляйте свою молитвенную жизнь вдоль этой прямой. Знаете, в конце вашей молитвы, вместо того, чтобы говорить во имя Христа «Аминь», пользуйтесь таким подходом. Скажите, я так молюсь, потому что верю в этом воля Христа. Вот о чем идет речь в этом стихе. И теперь вы знаете, и в следующий раз будете более осторожны в молитве, говоря, «Господь, я бы хотел новый автомобиль. Господи, мне не нравится тот, что у меня есть. Мне бы хотелось новый автомобиль, и об этом я молюсь, потому что верю в этом воля». Нет. Нет, скорее всего, не слишком хорошо получится. «Господь, просто ты знаешь, у меня этот муж. Не знаю, как сказать об этом, Господи. Можно ли каким-то образом получить другого? Я прошу об этом, потому что верю в этом. Нет. Господь, ты знаешь, у меня есть этот ребенок. Ты знаешь, у меня их четверо и трое просто замечательные. А чей же этот ребенок? Может быть, как-то можно, я об этом прошу. Нет, не проходит. Подобно молитве маленького ребенка. Господи, благослови мамочку, Господь, благослови папочку еще, Господи. Я хотел бы новый велик. Его мамочка отвечает, Бог не глухой. Он сказал, я знаю, а у твоей бабушки со зеленьком со слухом туго. Знаете, мы пытаемся жульничать с Богом, понимаете? Принудить Бога, связать Его неверно истолкованным представлением значения Его обетования. Нет, видите ли, молиться во имя Мое действительно ограничивает наши молитвы. Я могу молиться, о Боже, я молю, чтобы в этой ситуации этот дорогой болеющий брат мог расти духовно, мог по-новому увидеть Тебя, чтобы в среде испытания обогатилось его сердце. Я прошу об этом, потому что верю в этом воле Иисуса Христа. Верно? Это согласуется с тем, кем Он является, и какова, как вам известна, Его воля. Итак, возлюбленные, именно в этом значится молиться в Духе. Молитва в Духе не в том, чтобы падать назад. Молитва в Духе – это не разговор на каком-то иностранном или экстатическом языке. Молитва в Духе – это молитва, согласующаяся с Духом Божьей воли. А в жизни верующего Дух Божий всегда молится. Всегда. Фактически, к Римлянам 8 глава говорит, «Ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Другими словами, на невербальном языке между Духом в нас и Отцом на престоле Он всегда молится за нас. И на Его молитву всегда приходит ответ, так как Он знает мысли Отца. Итак, молясь в Духе, я согласовываю свои молитвы с волей Духа и волей Христа, и лучше всего начать это делать, заглянув в Слово Божье, узнав, в чем состоит их воля. Начните молиться по Его воле. Это не отговорка. Это то, что говорит делать Библия. Теперь смотрите, когда вы молитесь по Его воле, Он исполняет, чтобы слава была воздана Ему. Послушайте, вы бы хотели что-то узнать? Он мог бы сделать что-либо, даже если бы вы об этом не молились. Так точно. Если Его воле было бы сделать что-либо, Он по-всякому это сделает. Но знаете, вы лишитесь возможности увидеть Его в действии. Вас в этом процессе не будет, и вы не сможете воздать Ему славу. Пример. Вот кто-то приходит на молитвенное собрание, встает и говорит, «О, со мной случилось самое чудесное, понимаете? Женщина, с которой я делилась о Христе и молилась за нее в течение многих лет на этой неделе, была в моем доме, и мы вместе преклонили колени, и, открыв свое сердце, она пригласила Иисуса Христа войти. Я так взволнована, теперь она верующая, и сегодня она с нами. Спасибо, что молились о ней в течение последних нескольких месяцев». И сразу же после случившегося прокатится волна, и кто-то скажет «О, слава Господу!» И на их лицах появятся широкие улыбки. «О, Господь, благодарим Тебя!» Вы знаете, кем будут эти люди? Кем они будут? Они будут теми, кто что делали, молились за нее. И там также будут сидеть другие, которые будут ахать и охать, и совершенно безразлично смотреть по сторонам. И знаете почему? Потому что они не участвовали. Видите ли, мы не молимся с тем, чтобы вынудить Бога к чему-то. Молиться нужно с той целью, чтобы быть в курсе того, что Он делает, потому что, поймите, только так вы можете присоединиться к хору «Аллилуйя» и прославить Его. В нашей церкви был человек по имени Фрэнк. Однажды Фрэнк подошел ко мне во дворике и сказал: «Джон, — говорит он, — я хотел бы помолиться за вас, но не знаю, о чем молиться». И дальше он говорит: «Не подскажете ли вы мне три просьбы?» И я ответил: «Хорошо». Я подумал, как-то это выглядит необычно. Он достал блокнот, спиральку и записал одну просьбу, другую и третью. Я просто пошел своей дорогой, размышляя: что ж, это необычно. Никогда не видел, чтобы кто-то так поступал, но позже, примерно через 2 недели, он пришел ко мне и сказал: «Джон, я хочу проверить те 3 просьбы». И он перелистнул несколько страниц назад, где были перечислены 3 вещи, и спросил: «Какие есть новости по номеру 1, номеру 2 и номеру 3?» Мы поговорили 10 минут, и я поделился с ним, а он все записал в другой столбец. Так что у него просьба была здесь, а ответ там. У меня была возможность посетить его на дому до того, как он вернулся назад в Детройт, и там я обнаружил у него 13 таких исписанных блокнотиков со спиралькой, а он на тот момент вел записи в 14-м. Теперь вы знаете, есть человек, видевший Бога в действии, верно? Вы спросите у него: «Скажи, Фрэнк, ты веришь, что Бог отвечает на молитвы?» «А каких именно вы спрашиваете?» «Они у меня пронумерованы». На этой странице у меня записана целая куча спасений, и вот здесь некоторые, знаете... Вы понимаете, что он делал? Понимаете, он позволял Богу проявлять свою силу в его жизни, занимаясь тем, что делал Бог. Это главный вопрос в молитве. Не получить то, что я хочу, а позволить Богу проявить себя. А если в конце я получаю то, что мне нужно, верно? А иногда то, что мне нужно, не то, что я хочу. Таким образом, смысл молитвы в том, чтобы позволить Богу проявить себя. О, как это замечательно! Друзья, если вы намерены расти духовно, то такой рост будет эффективным, когда вы будете видеть проявление Божьей силы. Молитва же погружает вас в подобный опыт. Я скажу вам, чем больше вы молитесь, тем очевиднее ваша верность в молитвенной жизни, тем быстрее вы будете расти, как Бог будет совершать неведомые вам великие и могущественные дела, и уверенность в Его силе умножит вашу духовную зрелость. Итак, мы прославляем Бога молитвой. И затем 9-й ключ к духовному росту, 9-й способ, как мы прославляем Бога. Это очень важно. Я действительно мог бы говорить об этом очень долго. Мы прославляем Бога, провозглашая Слово. Мы прославляем Бога, провозглашая Слово. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. «Наконец, братья». Я всегда посмеюсь над этим, потому что Павел говорит «наконец», а затем продолжается мысль еще 18 стихов. Типичный стиль проповедника. «Итак, молитесь за нас, братья». И о чем нам молиться? «Чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». О, как мне это нравится. Мне нравится это. Слово Господне на самом деле является выражением Бога. Он синонимичен своему Слову. Его Слово в Ветхом Завете, вышедшее из уст Его, Его Слово в Новом Завете, в Живом Христе, синонимично Его личности, и когда Его Слово провозглашается, Бог прославляется. Мы читаем об этом в послании к Галатам, 1 главе, 23-24 стихах. И, конечно, написано, связано с апостолом Павлом, его обращением в веру и последующим служением. Здесь говорится, что церкви иудеи только слышали, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. Церквям стало известно, что этот человек, Савл Старса, занятый тем, что преследовал веру, теперь проповедует веру. И как они реагировали? 24 стих. «И прославляли за меня Бога». Почему они прославляли Бога? По той причине, что слово проповедовалось и слово провозглашалось. Значит, Бог прославляется через свое слово. Каждый раз, когда вы провозглашаете Слово Божие, вы прославляете Его. Почему? Так как вы признаете Его истиной. Вы признаете, что это Слово несет жизнь. Оно Слово, меняющее жизнь, Слово, преобразующее жизнь, Слово, поддерживающее жизнь. Вы утверждаете, что это сильное слово, живое и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого и так далее. Когда вы провозглашаете Слово Божье абсолютным источником истины, вы почитаете, прославляете Бога, так как Он говорит о Своем Слове то же самое, что и вы, когда вы, как стандарты, держитесь Его. Фактически в Деяниях 13 главе, 48 стихе, сказано, язычники, слыша это, то есть слыша весть о вечной жизни, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни, и Слово Господне распространялось по всей стране. Здесь они снова прославили Бога благодаря провозглашению Слова. И это очень просто, я не хочу чересчур все упрощать и говорить о том, что мы ранее рассмотрели, однако позвольте мне лишь сказать следующее. Без принятия слова нет духовного роста. Вы не можете расти без еды, верно? Этот процесс должен быть ежедневным. Вы не приходите в церковь по воскресеньям и, приняв слово, говорите: «О, какое замечательное слово! Надеюсь, оно останется во мне и поддержит меня до следующей недели». Так же, как вы не обедаете в воскресенье, говоря: «Господь, у нас прекрасный обед сегодня, и мы просто молимся, чтобы нам прожить им до следующего воскресенья». Вам нужно есть, скорее всего, в воскресенье вечером, затем в понедельник, вторник и так далее. То же самое верно и в духовном плане. Словом необходимо питаться ежедневно. Послушайте. Отдавать приносит большую славу, чем питаться, так как, провозглашая и передавая слово, вы тем самым закрепляете его в своей жизни. Это похоже на небольшое утверждение, которое гласит: чем больше вы отдаете, тем больше сохраняете, верно? Как учитель, я обнаружил, что я запоминаю то, чему учу, а то, что я читаю, но никогда не передаю дальше, я забываю. И поэтому Бог прославляется в провозглашении своего слова. Божий служитель должен уделять первоочередное внимание провозглашению слова. Когда вы молчите, не говоря о Евангелии, молчите, не говоря о Слове Божьем, и оно не сходит постоянно с ваших уст, вы тормозите свой духовный рост. Еще во Второзаконии Бог сказал израильскому народу: «Вы должны говорить о моем законе, когда встаете, садитесь, ложитесь и идете путем. Он все время должен быть на ваших устах. Вы должны положить его в маленькую вещицу и повесить между глазами на лоб. Вы должны надеть его на запястье. Вложите его в коробочку и прикрепите к дверным косякам своего дома. Постоянно, постоянно, постоянно о нем говорите. Слово должно буквально наполнять ваше сердце и разум, чтобы всякий раз, когда вы открываете уста, оно выходило наружу». Много лет назад Трамбал был человеком, сильно достигавшим души людей. Он говорил о вещах, действительно изменивших его жизнь, в том, что полностью развернул ее и было связано с его обетом Богу. Вот каким был его обет. Он сказал: «Да даст Бог мне силы, чтобы каждый раз, когда я буду предлагать тему разговора, он всегда был связан со Христом». Он сохранил этот обет в течение всей жизни. И каждый раз, когда он открывал уста, оттуда выходила беседа о Христе. Он пропитывался им и был настолько пропитан, что каждый раз, когда открывал уста, происходило именно это. Я провел так много лет, изучая Библию и проповедуя, что знаю, что если бы выткнули меня пальцем посреди ночи, то я выскочил бы и, вероятно, произнес на память стихи из Библии или сказал проповедь. Мне снятся духовные вещи. Я вижу библейские сны. Это часто случается со мной, когда я вижу сны о церкви. Таков контекст моих мыслей, понимаете? И я благодарю за это Бога. Бог милостив ко мне, ведь Он мог бы определить меня в другое место, и я не смог бы позволить себе роскошь постоянного изучения Библии. Наполнение разума. И дальше, когда вы преподаете, вы должны учить слово, как делаю это я или любой другой учитель Библии, который должен сам пропитываться им и пропитываться и пропитываться. Вы не можете просто составить заметки, а затем выдать. Оно должно пройти через вас. И чтобы вы не отдавали, настолько становится частью вас самих, что теперь управляет вашей жизнью. Так что теперь, провозглашая это, вы своей жизнью явно прославляете Бога, говоря Его Слово. Говоря откровенно, друзья, я пойду еще на шаг дальше. Если ослица Валаама произносила Слово Божие, то Бог прославлялся. И если Кир, даже не будучи верующим, говорил Слово Господне, то Бог прославлялся. Если гнилой и злой Каиафа, первосвященник, произнес Слово Божье, оно сбылось, то Бог прославился. Всякий раз, когда произносится Божье Слово, оно прославляет его, но это происходит еще больше, когда оно вытекает из жизни верующего. Я хочу сказать, что вы не можете расти духовно, если вы не говорите Слово Божье. Я верю, что ключом к духовному росту является произнесение истины Слова Божьего. Мы должны уделять первостепенное внимание в нашей жизни Его Слову. Этому очень важному элементу. Во 2 Тимофею 3 главе, для того, чтобы оставить вам еще одну мысль, сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И сейчас посмотрите, какова цель духовной зрелости? Быть совершенным, быть зрелым, расти. И как вы этого достигаете? Все Писание ведет вас по линии учения, обличения, исправления, наставления в праведности. И еще одного целевого пункта – «Да будет совершен Божий человек». Так что настоящий процесс – это процесс действия Слова Божьего в вашем сердце. А он никогда не работает так хорошо в вашей жизни, как когда вы учите ему кого-то другого. Проповедуйте его кому-то другому, делитесь им с кем-то другим. Вот что способствует этому слову действительно пустить корни в вашем сердце. И, конечно же, в 2 Тимофею 2:15 у нас есть особое слово, которое говорит «старайся» или «будь усердным», «представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Эта фраза буквально означает «резать прямо». Павел изготовлял палатки и шил на них, делая выкройки. Он делал палатки из козьей шкуры, и ни одна коза не была достаточно большой для изготовления палатки. Суперкозы не существовало, чтобы из одной козы сделать палатку. Эти животные были маленькими, и шкуры приходилось сшивать по частям. Если вы не резали отдельные части вместе, рисунок не совпадал. И он говорил, что если вы обращаетесь с неосторожностью с отдельными частями Писания, то целое не собрать. И поэтому мы должны изучать слово, наполняя свои сердца и свою жизнь этой потрясающей истиной. И провозглашая его, 2 Фессалоникийцам 3:1, «Слово Господне распространялось и прославлялось». Как мы прославляем Бога? Провозглашая Его Слово верующим, неверующим, тем, кто услышит, и тем, кто не услышит. Помню, когда еще будучи молодым, я только поступил в колледж и решил, что хочу быть проповедником. Некоторые люди хотели помочь мне стать проповедником. Так вот, они отвозили меня на автобусную станцию, высаживали в 7 часов вечера и забирали в 9. И говорили мне проповедовать там до их возвращения. Я начал проповедовать на автобусной станции Greyhound. И просто входил туда с Библией в руке, без музыки, со мной никого не было. Я просто стоял там и проповедовал. Друзья, это тяжело. То есть не только тяжело, но и глупо. Люди проходили мимо, и я знаю, о чем они думали. Он так молод, чтобы лишиться рассудка. Вы знаете, 18-летний маньяк. Но я стоял там и проповедовал, и проповедовал. А потом ходил по улице и говорил с людьми о Христе. Но вы знаете, несмотря на глупость, несмотря на незрелость проповеди, которой я делился, Бог прославлялся, так как это было Его Слово, понимаете? Провозглашение Его Слова приносит Ему славу. Вот почему мне неинтересно делиться с вами своим мнением. Я не заинтересован в написании рецензии на книги. Бог этим никак не прославляется. Но провозглашение Его Слова приносит Ему славу. Величайшее призвание человека во всей вселенной – просто нести людям Слово Божье. Действительно, я даже не желаю сильно возиться, мне просто нравится брать его, как оно есть, и передавать. Вам же известно, что я официант, так как я просто официант, я прославленный уборщик посуды. Такой здесь употребляется термин, вот в чем значение слова «диакон», «слуга». Я просто прославленный уборщик посуды, а Господь готовит еду и говорит: «МакАртур, подай к столу, смотри, не испорти», вот и все. Он не желает нашей изобретательности, он желает, чтобы мы просто доставили его. Ему не нужны новые видения, он просто говорит: «Доставь его так, как я задумал». И в этом великая, великая радость служения. Итак, мы прославляем Бога, провозглашая Его Слово. И когда мы провозглашаем Его Слово, когда мы молимся, когда мы славим Его, когда мы ориентируем нашу жизнь на Его цели и волю, когда мы настолько любим Его, что повинуемся, чего бы нам это ни стоило, поступая так, мы воздаем Ему славу и движемся в прогрессии к Христоподобию. Не существует другого способа охарактеризовать христианскую жизнь, кроме как словом «прогресс». Однако, заметьте, прогресс в прославлении Бога. И знаете что? Он всегда какой-то неуловимый, так как чем дольше я живу, тем больше провалов я вижу в своей жизни. Люди говорят, ну знаешь, чем дальше, тем будет легче. Нет, легче не становится. Так как чем больше вы знаете, чем больше вы понимаете, тем больше вы видите свои ограничения. И поэтому вы всегда, всегда стремитесь к цели, совсем не чувствуя, что достигли, и в сердце своем жаждете того дня, когда будете подобны ему, потому что увидите его, как он есть. Позвольте в нашем занятии поделиться с вами еще одной мыслью. 10-м способом, как мы прославляем Господа. Мы прославляем Бога, приводя к нему других. Здесь естественный результат провозглашения слова. Мы просто коротко поговорим об этом. Но во 2 Коринфянам 4:15 сказано. Павел, конечно, пишет Коринфянам, тем, кто так близок к его сердцу, и он глубоко обеспокоен. В 1 Коринфянам он говорил довольно строгие вещи. Он изрядно расплющил их всеми возможными способами, обращаясь с сарказмом и всем прочим, говоря им, что придет с розгой и выпарит их, и все такое прочее. И поэтому во 2 Коринфянам он как бы поясняет им, почему так поступил и почему так говорил. И вот что он говорит в 4 главе 15 стихе. «Ибо все, когда-либо сделанное мною в служении вам, фактически все, что когда-либо со мной случалось, будучи отовсюду притесняемы, 8 стих, будучи гонимы, 9 стих, всегда носим в теле смерть Господа Иисуса, 10 стих, постоянно встречаясь со смертью ради служения, все эти тяготы, перенесенные мною, для вас». Этот человек полностью посвятил себя нуждам других. Все для вас. И какова же цель, Павел? Чтобы обилие благодати, а это спасительная благодать, искупительная благодать, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Павел, зачем ты это делаешь? Зачем ты идешь в город, где ты встретишь враждебность? Зачем ты идешь туда, где ты знаешь, что тебя будут преследовать? Зачем ты принимаешь на себя шквал огня? Почему бы тебе не прошмыгнуть закоулками, раздать брошюру, выскользнуть из города, прогласить обетование, слово никогда не возвращается тщетным? Зачем ты противостоишь всем? Почему ты оказываешься в тюрьме? Все это для того, чтобы вы познали обилие спасительной благодати. Зачем? Чтобы вы могли поблагодарить Бога. Понимаете? Чтобы благодарение многих, другими словами, он хочет добавить еще один голос к хору, возносящему благодарность. Он хочет добавить еще кого-то, кто может прославить Бога. Думаю, так, если вы действительно желаете услышать однозначный ответ, то, скорее всего, это один из величайших элементов прославления Бога. Когда вы приводите кого-то к Христу, ваш потенциал удваивается. Разве не так? Когда я прославляю Бога своей жизнью, привожу кого-то ко Христу, тогда и у того человека также появляется весь этот потенциал. Когда мы приводим людей к Богу, он прославляется. Искренне скажу, это тоже часть духовного роста. Один из ключей духовного роста – приводить людей ко Христу, так как прибавляется еще один голос среди тех, кто восхваляет и благодарит Господа. Как важно, чтобы мы понимали такие простые и уже известные нам вещи. Люди говорят, «О, знаете, духовный рост принадлежит тем, кто далеко ушел впереди меня». Знаете, я когда читал Фому Кемпийского «Подражание Христу» и также читал о мистиках, способных коленопреклоненно молиться в течение 8-10 часов, и знаете, у них были маленькие дырочки в деревянных полах. И я читал о Роберте Мюррее Макчейн, человек, который, стоя за кафедрой, опускал голову на Библию, огромные потоки слез текли ручьем по его лицу, пачкая страницы его Библии, омоченную слезами кафедру. И вот я читал о таких людях, которые, кажется, ходили с Богом на непостижимом уровне. Прочтите книгу Баунса под названием «Сила через молитву». Этот человек был поглощен час за часом в молитве. Я говорил себе, знаешь, бесполезно. Так, я просто никогда не достигну такого уровня. Это потому, что Бог по-разному использует людей. Бог по-разному использует людей. Но духовный рост – это не что-то мистическое для кого-то, находящегося в какой-то отдаленной духовной дали. Духовный рост очень прост. Это вопрос послушания, вопрос любви к Господу, это вопрос молитвы, хвалы, веры, исповедания греха, провозглашения слова, принесения плода, всего этого и приобретение людей для Христа. Вот так просто. Это элемент вашей жизни, который будет свидетельствовать о зрелости. И чем раньше мы сосредоточимся на этих простых основах, тем скорее увидим, как Дух Божий меняет нас в образ Христа, переводя с одного уровня славы к другому. Склонимся вместе в молитве. Отче, мы благодарим Тебя за наше изучение. Благодарим Тебя за данные Тобой несколько очень простых и основных принципов, применяя которые в своей жизни мы можем расти духовно. Боже, помоги нам быть недовольными своим сегодняшним состоянием и, подобно апостолу Павлу, всегда жаждать в наших сердцах большего познания Его, быть более похожими на Него, чтобы нам проявлять Твою полноту в этом мире для Твоей славы. Во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.